Сквозь штормы, бури, через все преграды, ты, песня Ладоги, лети. Дорога здесь пробита сквозь блокаду, родней дороги не найти. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, штормы, грозная волна. Недаром Ладога родная дорогой жизни названа. Недаром Ладога родная дорогой жизни названа.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать шестую часть интервью с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга, о блокадном Ленинграде.
Если возвращаться к теме первой блокадной зимы, то действительно 25 декабря, после восстановления движения по дороге жизни, произошло первое повышение норм продажи хлеба в блокированном Ленинграде. 29 декабря на радио происходит выступление Ольги Бергольц, блокадной музы, ставшей одним из символов блокады. Надо сказать, что уже с начала января 1942 года принимается решение об эвакуации населения из города, не занятого на стратегически важных предприятиях. И эта эвакуация начинается с 22 января 1942 года, с Финляндского вокзала. Людей вывозят до станции Ржевка, дальше перегружают на машины и вывозят по льду Ладожского озера в поселок Кабона. И дальше оттуда к станции Войбакала. И дальше уже по железной дороге через Тихвин на Вологду. За блокадную зиму было вывезено до 500 000 человек. И это спасло, безусловно, жизни этим людям.
Да, и те, кто занимался, те водители, которые вот вывозили на машинах, конечно, очень рисковали. Но они-то знали, ради чего и ради кого они это делают.
Безусловно. Кадры работы «Дороги жизни» говорят сами за себя. Потери среди личного состава очень большие, и если это начиналось действительно просто с проезда по льду Ладожского озера, то в декабре 1942 года уже была организована действительно трасса, 6 полос движения. Здесь на льду Ладожского озера работают дорожники, которые равняют эту трассу. Здесь работают зенитчики и летчики, прикрывающие дорогу жизни от немецкой авиации. Здесь работают регулировщики, которые в любую стужу под страшными ладожскими ветрами стояли вот на льду с фонарем в руках, чтобы в темноте можно было ориентироваться на дороге жизни. Здесь же организуются пункты обогрева, здесь же организуются медицинские пункты на самом озере для оказания экстренной медицинской помощи. То есть это, в общем-то, большое, серьезное организационное мероприятие, и всех этих людей мы должны, безусловно, помнить. Действительно, дорога жизни – это один из самых ярких подвигов всей Великой Отечественной войны. Что же касается Ленинграда, то к весне 1942 года ситуация в городе остается тяжелой. В апреле на Ладоге начинается ледоход, хотя машины шли по Ладожской трассе до последнего, пока еще лед хоть как-то держал. Существуют также эти кадры, где машины едут практически по брюху уже в воде, но тем не менее лед в глубине еще есть, и машины, в общем-то, двигались. Потом начинает период ледохода. Период ледохода – это самый тяжелый период, как и поздняя осень. То есть весной навигации, соответственно, еще пока нету, но ледовая трасса уже не работает. За это время на заводах происходит опять-таки работа, например, на Балтийском заводе строятся и ремонтируются суда для Ладожской военной флотилии, ремонтируются пароходы северо-западного речного пароходства, опять-таки для навигации. Город продолжает жить, город продолжает работать. Весной 1942 года, как только сходит снег, в городе происходит генеральная уборка.
Да, это еще приурочили к 8 марта, и, как вот показывают кадры хроники, вышли-то в основном женщины, потому что мужчины все были, как мы знаем, кто на фронте, кто на других таких ответственных участках.
Да, уборкой города в основном занимались женщины, отчасти подростки и пожилые люди, которые не были заняты на заводах и на фронте. Всего в трудовой мобилизации было выведено на улицы больше 140 000 человек. И уборка города действительно была проведена. Убирали снег, лед, нечистоты, мусор, тела погибших, которые часто находили, потому что город не убирался зимой.
Да, сил не было и возможности. И немцы на это рассчитывали, фашисты, что начнутся эпидемии. Вот что для них было важно. А вот эта уборка, она как раз и так называемая уборка, она и послужила во многом тому, чтобы это не случилось.
Безусловно. И здесь, собственно, и уборка города. С другой стороны, заработал в полную силу водопровод, и были открыты ленинградские бани, которые также помогли в значительной степени избежать эпидемии в городе. Но надо также сказать, конечно, и о работе ленинградских медиков. В Ленинграде весной 1942-го была проведена поголовная вакцинация. В том числе и детей, и, да, действительно, даже ослабленных голодом, но смертность это действительно радикально снизила. Вакцинировали от дизентерии, насколько я помню, я могу более точно привести сведения на эту тему. Вакцинация помогла выжить и в городе, и действительно помогла избежать эпидемии в значительной степени. Также решалась проблема, конечно, и большого количества погибших, которых негде было хоронить зимой, и не было сил. И в этих условиях действительно их кремировали в печах кирпичного завода в Московском районе. Это действительно одно из таких тяжелых мест блокадной истории. Сейчас на месте этого кирпичного завода находится станция метро «Парк Победы», собственно, Московский парк Победы. В прудах, находящихся на территории этого парка, до сих пор лежит пепел именно тех блокадников, которые были кремированы на кирпичном заводе. Здесь было кремировано до 700 тысяч человек.
Конечно, это вынужденные такие действия, исходя из такой экстремальной ситуации, в которой находился город, жители и умершие жители. Но вот есть свидетельства очевидцев того времени, что происходило тогда на Шуваловском кладбище, например, что вскрывались эти гробы, кто попадал туда, были раздеты трупы и срезаны там какие-то непонятные части для того, чтобы то ли растопить этот жир и потом... Ну, в общем, какие-то запредельные ужасы. Поэтому, может быть, даже в кремации тоже был свой смысл.
Ситуация была разная, к сожалению, и отдельные случаи каннибализма тоже, к сожалению, имели место быть. Уж не знаю, уместно ли оставлять это в передаче или нет, но тем не менее.
Приводится случай тоже, вот один из случаев очевидца, что это было связано буквально с помешательством человека, который отправил своего ребенка к бабушке с дедушкой, убил соседскую девочку, потому что он занимался сельским хозяйством и занимался разведением свиней в свое время, который вот так вот с ребенком соседским поступил и сварил еду, и накормил собственного ребенка, а потом пришел на завод и признался во всем. Его расстреляли прямо вот во дворе завода. Но это случаи патологические, запредельные, которые во все времена истории, когда начинался такой тотальный голод, имел место. И тем не менее, в Ленинграде это не было массовым. Это были единичные случаи. Там даже приводятся некоторые, насколько возможно зафиксировать, наверное, в милиции того времени, незначительное количество случаев. А вот случаев подвигов, самопожертвования было гораздо больше. Это тоже факт.
Безусловно. Если же возвращаться опять-таки к весне, то весной 1942 года, при начале работы водопровода, необходимо сказать опять-таки про подвиг рабочих Ленводоканала, который работал практически все равно все время. К сожалению, было нарушено водоснабжение обычных домов, потому что почти вся вода направлялась опять-таки для тушения пожаров и для работы стратегически важных предприятий. По-настоящему полностью водоканал останавливал работу на несколько дней в октябре месяце, 3-4 октября 1941 года, когда территория самого водоканала нещадно фашистами бомбилась. Сотрудники водоканала работали в самых тяжелых условиях, работали на прорывах труб по колено, а то и по пояс в ледяной воде. Тем не менее, водоснабжение восстанавливалось. За время блокады погибло 882 сотрудника Ленинградского водоканала. Ну, с наступлением весны тает снег. После всех этих проведенных мероприятий началась общегородская посевная. И в городе, в общем-то, практически любой свободный клочок земли, мы сейчас знаем в северной столице свободной земли-то зеленой не так много, тем не менее практически все свободное пространство было распахано под грядки. Существуют также легендарные фотографии, где вокруг Исаакиевского собора фактически вся площадь засажена капустой. Везде, где возможно, сажают овощи,
И мы говорили в прошлой передаче, еще раз повторим, о подвиге ученых Вавиловского института.
Всесоюзного института растениеводства, которым в свое время руководил действительно Вавилов, которые действительно работали и пережили самую страшную блокадную зиму, но сберегли уникальный семенной фонд.
До 200 тысяч видов семян было. 28 сотрудников умерли от голода, но никто не тронул ни зернышко, и все это сохранился, этот драгоценный фонд для будущего. И, собственно говоря, это и пригодилось, вот когда наступило время, и засевали, очевидно, этими же семенами.
Безусловно, семенной фонд был сбережен, и это помогло во многом бороться с голодом в 1942 году. Надо сказать, что в Ленинграде, несмотря ни на что, не прекращается и культурная жизнь. Как вы правильно сказали, работает публичная библиотека, которую полностью не эвакуировали. Часть была эвакуирована в Меликес, но часть осталась. Здесь мы можем вспомнить Елену Егоренкову, блокадного директора публичной библиотеки. Единственный случай, когда библиотекой руководила женщина.
По поводу вот публичной библиотеки еще ведь какой подвиг работники на себя взяли? Ведь умирали люди, оставались частные библиотеки с очень ценными книгами, и эти сотрудники публичной библиотеки вывозили своими слабыми силами, как могли, там тоже на саночках, как угодно. В самое ценное они все равно привозили в свою публичную библиотеку. То есть это был их вклад, это был их труд в неимоверных условиях.
И если говорить в принципе об издательстве в блокадном Ленинграде, не прекращается издательская работа. Продолжают издаваться газеты, продолжают работать библиотеки, и даже книжная лавка писателя на Невском проспекте продолжает работать. В Ленинграде за время блокады издали 1500 книг, общим тиражом около 23 миллионов экземпляров. Часто издавались действительно книги абсолютно практического свойства, например, съедобные и несъедобные растения, или, например, как развести огород и что на нем можно выращивать, или что можно добавлять в пищу, и так далее, и так далее, и так далее. Но печаталось, например, издавалось много и детской литературы, в частности. То есть издательское дело не останавливалось никогда.
В блокадном Ленинграде в самом начале блокады вообще работало 39 школ, где продолжались занятия. Было до 50 тысяч детей. Но потом их пытались вывести, и дальше были масса всего трагического, и гибли детки. Но, тем не менее, насколько это возможно было, все старались вкладывать свой труд. И опять же вспоминаются слова Ольги Бергольц о том, что раньше смерти помрешь, если перестанешь трудиться.
Это, безусловно, верно. И продолжали трудиться по мере сил все, кто оставался в городе. В частности, деятели искусств. И, например, продолжают работать театр мускомедии, продолжает работать Пушкинский театр. В здании Пушкинского театра он продолжает выступать. Продолжают работать Эрмитаж. Здесь мы вспомним знаменитого его блокадного директора Иосифа Абгаровича Арбели, человека, действительно, благодаря которому Эрмитаж существует по сей день. Два поезда с бесценными экспонатами он успел отправить из Ленинграда до начала блокады, третий уже, к сожалению, не успели. И в подвалах Эрмитажа хранили все эти бесценные экспонаты. И надо сказать, что Иосиф Арбели приказал готовиться к эвакуации, как только война началась. Хотя многие его обвиняли в тот момент в паникёрстве, в том, что, в общем-то, он занят совершенно не тем, чем нужно. Он еще тогда приказал готовить дерево, фанеру, гвозди, клеенку, проволоку и так далее, все, что необходимо для упаковки, приказал обмерять практически все уникальные произведения искусств, чтобы готовить именно их к транспортировке, к тому, чтобы их можно было вывести. Значительная часть Эрмитажа была эвакуирована в Свердловск, и даже там проходили выставки в тылу. Но работа, тем не менее, самих сотрудников Эрмитажа в городе, она также бесценна. В подвалах Эрмитажа было организовано 12 бомбоубежищ, в которых общей сложности укрывалось до 2000 человек.
Там и жили многие сотрудники буквально. Кстати, часть экспонатов хранилась в подвалах бомбоубежища Исаакиевского собора.
За войну погибло 43 сотрудника Эрмитажа. Сам Эрмитаж...
От голода.
Да, именно от голода. Большая часть от голода. В Эрмитаж попало 2 авиабомбы и 30 артиллерийских снарядов. И когда после войны Иосиф Арбели выступал на Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля. Здесь он был как свидетель обвинения, и он именно доказывал, что действительно немцы прицельно стреляли по Эрмитажу. На что ему было отвечено, что «ну вы же не артиллерист, откуда вы можете судить, прицельно или неприцельно?» На что Иосиф Арбели ответил, что в Эрмитаж попало 30 снарядов, в находящийся рядом мост всего один. «В этих пределах я артиллерист».
И при том, что немцы были хорошо осведомлены о том, что происходит в городе, и об объектах, и все они прекрасно знали. И в Гатчине, кстати, готовился у них разведывательный центр с самого начала, где уже были распределены, выбраны из пленных, кто согласился, и таких немного было предателей, кто согласился работать на немцев, и уже был по секторам разбит город. То есть они прекрасно знали все и знали, тем более, куда они стреляют. Кстати, вот с этими артиллерийскими обстрелами, ну вот как вот мы уже говорили, юбилейная дата битвы на Чудском озере, в Князь-Владимирском соборе идет служба, и именно в этот день, и как раз, кстати, и Пасха была, именно в этот день бомбят именно этот собор и попадают туда снаряды. Или небезызвестный случай, мы уже о нем тоже говорили в прошлой передаче, когда из детского сада детей переводили через улицы, и артиллерийский снаряд попадает точно в перекресток именно в этих детей. Ну, как-то странно все объяснять это случайностями.
Ну, действительно, случай с детьми на прогулке произошел. Ну, по детям вряд ли все-таки наводили.
Слишком далеко.
Слишком далеко, но и все-таки дети, они сейчас есть, через там несколько минут они ушли. То есть обстреливали именно перекрестки, обстреливали их прицельно, стреляли по перекресткам. Ну и кто там находился, собственно, погибал. Почему, например, кровавым перекрестком назвали перекресток, соответственно, Невского проспекта и Большой Садовой улицы. Это большой перекресток в центре города, где так или иначе всегда находились люди. И он был хорошо пристрелен, и немцы производили его обстрел практически каждый день. Тем не менее, город живет, город продолжает бороться.
Мы еще говорили о том, что работало два театра и один кинотеатр, и всегда были переполнены, потому что люди хотели отвлечься, хотели вспомнить мирную жизнь и хотели как бы настроиться на мирную жизнь. И вот приводится в одном из документальных фильмов свидетельство, по-моему, это актер Маслов, если я не ошибаюсь, где он играл пьяного немца в полукомичном роли, а в это время, когда ему нужно было выходить на сцену, ему пришла похоронка на последнего сына убитого. И он вот вышел, у него уже слезы текли, глаза-то были накрашены. Вроде как гуталином, у него слезы, народ хохотал, а он думал о том, как сообщить жене, которая после инсульта, о том, что последний их сын погиб на фронте. Вот. И он отыграл, и он потом предпринимал такие вещи, что он, имея почерк похожий, писал от имени сына, и устроил так, чтобы письма приходили жене, как будто бы от сына, чтобы спасти ее, чтобы она не сломалась от этого горя. И тем не менее, жена узнала от соседки случайно, и у нее случилось помешательство, и после этого, оставшись там около 20 лет, она накрывала стол и воображение все время принимала своих сыновей, старалась их накормить как бы вот воображение, потому что они уже все погибли. Это вот просто один эпизод. Или вот уже начали ходить трамваи, вот вы говорите о том, что они прицельно по перекресткам обстреливали артиллеристы. Вот такое было попадание в трамвай, и картина пережившего блокаду человека о том, что маленькая девочка лет 6, ей оторвало руку, и она кричала: «У меня там хлебная карточка». То есть в оторванной руке была зажата хлебная карточка. Вот это незабываемое, запредельные, конечно, ужасы. Хотя сейчас, когда мы получаем известие об обстрелах Донбасса, например, и о тех кошмарах, и о том, сколько уже погибло там детей в наши дни, конечно, параллели невольно возникают все равно, что это никуда не уходит. Ужасы войны, они всегда близко, и смерть всегда рядом. Поэтому наша передача – это тоже напоминание об очень важных вещах.
Ну, забывать об этом в любом случае нельзя. А с другой стороны, действительно, когда мы живем благополучной, спокойной жизнью, мы просто забываем о том, что какой ценой это все куплено и благодаря кому, в общем-то, мы имеем то, что имеем сегодня в лучших проявлениях. И как бы мы ни жаловались, ни говорили, как нам трудно и тяжело сегодня, ну, наши трудности, ну, это капля в море в сравнении с тем, что выпало на долю наших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, переживших именно вот то время и живших и боровшихся тогда. Об этом тоже нельзя забывать.
И когда мы говорим о культурной жизни или вот о жизни просто, борьбе и выживании в Ленинграде, мы уже в тот раз говорили о том, что был проведен футбольный матч. Но ведь это очень важно. Об этом стоит опять сказать, что это было символично, что этих футболистов собирали откуда можно было, даже из тех, даже кто воевал на Невском пятачке, там оказался ранен, госпитализирован, и футболистов все равно их отбирали, слабых, остались съемки даже, вратаря, например, и немцы слышали это, и фашисты слышали, и чтобы знали, что жизнь продолжается, внутри город не сдается.
Да, блокадный матч, действительно, там на самом деле была даже серия матчей. Первый матч произошел 6 мая 1942 года, можно сказать, один из тяжелейших периодов вообще на всем советско-германском фронте. 6 мая 1942 года собирают команду «Динамо» и команду Балтийского флотского экипажа. Они играют на стадионе «Динамо» на Крестовском острове. «Динамовцы» побеждают со счетом 7-3. Футболистов собирают действительно с фронтов, с заводов, отовсюду, где только вот они в то время находились. 31 мая 1942 года происходит матч опять-таки между командами «Динамо» и командой Ленинградского металлического завода. Здесь «Динамо» побеждает со счетом 6-0. В этом матче играет на поле будущий знаменитый советский комментатор Виктор Набутов. Думаю, многим известный.
Вот его сын снял фильм «В память о блокадном Ленинграде». Там он вспоминает своего отца. Кстати, его отец, будущий комментатор, и был ранен на этом пятачке. Интересно, как ранен? У него в заплечном мешке был том Алексея Толстого. И пуля пробила книгу. И он остался жив.
Благодаря этому ранение было не глубоким. После матча, по воспоминаниям Валентина Федорова, одного из участников, что радовались абсолютно все, и победившие, и проигравшие в этом матче, дали цитата: «Эта победа одна на всех. Над собой, над страхом, над отчаянием, над лютой беспощадной зимой 1942 года, выкосившей Ленинград, но не сломившей живых, не убившей, самое главное, стремление жить».
Как это перекликается с событием, которое тоже с футбольным матчем, как, только в захваченном Киеве, небезызвестный случай, когда израненные наши футболисты играли с откормленными, самодовольными в то время победителями команды Люфтваффе. Как это раздражало захватчиков, потому что дух в изможденных наших футболистах, вот этот неистребимый дух русский, он все равно был победительным. Они все равно, наши футболисты, победили.
Безусловно. И если говорить, собственно, о спорте в блокадном Ленинграде, то здесь обязательно нужно упомянуть об Институте физической культуры имени Лесгофта, в котором с самого начала войны начинается подготовка диверсантов и разведчиков для партизанских отрядов. И в частности, здесь работает Николай Александрович Панин-Коломенкин, первый и единственный в Российской империи олимпийский чемпион, который в 1908 году становится олимпийским чемпионом по фигурному катанию в Лондоне. При том, что в 1908 году он победил самого Ульриха Сальхофа, знаменитого шведского фигуриста, в честь которого сейчас называется один из классических элементов фигурного катания. Панин Коломенкин его победил. Более того, многие элементы, которые он показывал, профессиональные фигуристы не показывают даже сегодня, при совсем другом уровне. Надо сказать, это уникальный человек. Судьба его, может быть, заслуживает отдельного рассказа. Николай Александрович Панин Коломенкин параллельно с этим был 6-кратным чемпионом России по фигурному катанию, но также 12-кратным чемпионом России по стрельбе из пистолета и 11-кратный чемпион России по стрельбе из револьвера. И как многие олимпийцы первой поры, с самого начала возрождения олимпийского движения, Панин Коломенкин был многостаночником, он выступал также на соревнованиях, кроме фигурного катания, на соревнованиях и по стрельбе, и по гимнастике, и по верховой езде. Да, в историю он вошел как единственный чемпион в истории Российской империи, но надо сказать, что после этого, да, он не уехал. Он не уехал ни в какую эмиграцию, он остался на родине, жил в Петрограде, работал даже в несвязанных со спортом организациях какое-то время, там, по-моему, в финансовых ведомствах он работал какое-то время. Потом, ну, с 30-х годов он становится руководителем семинара инструкторов по фигурному катанию. А с началом войны он обучает диверсантов и разведчиков, огневой подготовки, лыжной подготовки. И, в общем-то, он уже был немолодым человеком, ему уже было около 70 лет, но он работает, и, надо сказать, и он, здесь он вносит свой вклад в победу. В 1942 году, где-то весной, он был эвакуирован, но после войны вернулся в блокадный Ленинград и умер уже в Ленинграде в 1956 году. Вот такая вот судьба у человека.
Уже мы сказали о том, что происходило внутри города, но надо все-таки отметить, что происходило. Смена времен года работала тоже, как иногда на нашу победу, иногда против. Надо еще сказать несколько слов о дороге жизни.
Безусловно, с началом летней навигации восстанавливается работа водной трассы, но остается большая проблема с доставкой в Ленинград горюче-смазочных материалов. И были разные варианты, например, вплоть до того, что пытались пускать цистерны с бензином вплавь по Ладоге. Ну, конечно, это было очень опасно. Их пытались буксировать катерами, но это было, конечно, прекрасной мишенью для артиллерии и авиации немецкой. И тут выступает с предложением Нина Васильевна Соколова, первая в Советском Союзе женщина-водолаз. И она предлагает проложить трубопровод по дну Ладожского озера. И начинается разработка проекта. И с 25 апреля по 16 июля 1942 года происходит эта тяжелейшая, сложнейшая работа. На прифронтовом Ижорском заводе производят трубы. И их транспортируют на берег Ладожского озера. Здесь их собирают секциями и постепенно опускают на дно. Ну и, наконец, 16 июля трубопровод заработал, бензин начинает напрямую поступать в Ленинград. Ну и кроме того, необходимо сказать, что осенью 1942 года происходит еще одно знаменательное событие. От восстановленной Волховской ГЭС сотрудниками Ленэнерго по дну Ладожского озера прокладывается так называемый кабель жизни, или кабель номер 102. Его прокладывают частично по берегу, частично по дну Ладожского озера. 23 сентября Ленинград получил электроэнергию уже в куда большем объеме, чем вырабатывалось в самом городе. Благодаря этому удалось запустить заводы, а к 7 ноября 1942 года даже было дано электричество в обычные квартиры. Это тоже было как одним из символов победы. И в этот же день впервые ленинградцам выдали белый хлеб, чего до этого всю блокаду не было. Если говорить дальше, то жизнь в городе, несмотря на блокаду, тем не менее, осень 1942 года уже совершенно другая, это уже не осень 1941. Уже и налажена логистика и поставок и по водной трассе, и с наступлением холодов также уже имеется опыт, уже работает дорога жизни, работает уже куда более эффективно. Ну и самое главное, уже готовятся войска к решающему удару, и 18 января 1943 года совместным наступлением Ленинградского и Волховского фронтов блокаду прорывают. Образуется коридор в районе Шлиссельбурга, собственно, и об этом более подробно мы скажем в следующих наших передачах, но тем не менее, в общем-то, это одно из самых знаковых событий, именно если говорить о втором и начале третьего года войны.
Мы подошли к такому тоже важному рубежу историческому, и об этом мы подробно поговорим в нашей следующей передаче. Мы эту часть нашей беседы закончим стихами Анатолия Молчанова. Чтобы голос погибших сквозь время проник, чтобы знали потомки всю правду про них и гордились в открытую прошлым своим, мы несем донесение от мертвых к живым. Спасибо вам, Тимофей, огромное. Мы заканчиваем эту часть беседы о блокадном Ленинграде, и следующие наши беседы будут посвящены освобождению Ленинграда, прорыву блокады. Напоминаю, вы прослушали шестую часть интервью о блокадном Ленинграде с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Санкт-Петербурга. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Память о том тяжела, как вьюга сквозь отсвет пожарищ, по улицам мертвым мела. Мы насмерть умели сражаться, мы горе испили до дна, ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ты помнишь, руины дымятся, и чей-то оборванный крик. Но каждый здесь был ленинградцем, ребенок, солдат и старик. В душе не давая сгибаться, мы верили, с нами страна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Мы знали отчаяние и смелость в блокадных ночах без огня. А главное, страшно хотелось дожить до победного дня. Нам с этим вовек не расстаться, в нас подвигу память верна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война.